остроумие, хладнокровие, дерзость, цинизм, ораторское мастерство. Это все абсолютно родственные явления, глубоко связанные между собой, а не одного происхождения. Их порождает способность пренебрегать так называемыми нормами и правилами, а также умение не иметь никаких навязанных обществом обременений морального или интеллектуального характера, но еще необходимы качественные знания о конструкции этого мира. Эти знания начинаются с самого малого и примитивного, например, с трезвых представлений о мозге человека. Итак, мозг. Не бойтесь, никакой науки не будет. Я, по счастью, не имею никакой науки, никакого отношения. А мои познания в этом вопросе настолько скромны, что утомить ими вообще никого невозможно. Хотя, вы знаете, если будет от силы один, два, ну, три анатомических термина, не больше, три, договорились, да? Хотя, если человек настолько идиот, что он не может выдержать даже два анатомических термина или три, то ему надо идти не в публицисты, а в папы. Дело в том, что для того, чтобы стереть привкус тайны с любого явления, это явление нужно разобрать на мелкие компоненты, на мелкие составляющие. Это касается и мозга тоже. И у нас для этого с вами есть все, прежде всего, у нас есть корюшка, которая совершенно необходима для решения данного вопроса. Но прежде давайте кратенькое, малюсенькое предисловие. Ну, роль корюшки в деле постижения мозга действительно огромна, но об этом чуть позже. Сперва смотрим сюда. Не биби мозги. Ну, пошлейшая шоферская шуточка, но какая она емкая. Это ж прям концентрат представлений человека о роли мозга. В ней поместились все тома Платона, Гегеля, Юнга, то есть всех тех, кто именно это биби с мозгом человека на протяжении веков и делал. И что самое интересное, сделал. В Homo вколочена культура и философия, что мозг – это штуковина, которую специально вырастили для всяких возвышенных материй, вроде просмотра сериалов. Не случайно слово «мозг» давно стало синонимом таких понятий, как «разум», «рассудок», «мысль». В ход обычно идут цифры, и каждый идиот с гордостью сообщает, что является собственником аж 85 миллиардов нейронов. И это, кстати говоря, абсолютнейшая правда. Действительно, мозг человека – это впечатляющие 85 миллиардов нейронов. Каждый из них имеет примерно 7 тысяч связей с другими нейронами. Но чему же служит электрохимическая мощь клеток головного мозга? И имеет ли мышление отношение к этой солидной цифре 85 миллиардов? Итак, я предлагаю следующее. Я сейчас для вас проведу стремительную, краткую, энергичную экскурсию по основным структурам мозга, постаравшись уложиться в один единственный анатомический термин. Впрочем, это будет возможно благодаря только корюшке, потому что в любом другом случае котовий ор голодных котов заглушит любую лекцию. Итак, непосредственно церебрум, мозг. Это у нас медула облангата, продолговатый мозг. Это у нас пирамида медула облангата, перекрест пирамид продолговатого мозга. Это у нас педункулус церебеллярис инфериор, то бишь нижняя мозжечковая ножка. Это непосредственно гемисфериум церебелля, то есть полушарие мозжечка. Здесь мы видим Ventriculus quartus, четвертый желудочек. Здесь мы видим нодулус, узелок мозжечкового червя. Это тонзилла, непосредственно миндалина мозжечка. Если мы переместимся, скажем так, дорсальнее, то есть чуть кверху, мы обнаружим, во-первых, sulcus calcarinus, то есть шпорную борозду, sulcus parieto-occipitalis, то есть теменно-затылочную борозду. Вернемся обратно в мезенцефалон, непосредственно в средний мозг. Увидим понс, мост, тегмен понтис, крышку моста. Последуем за цифирью этой таблицы и выясним, что здесь у нас находится sulcus renalis, носовая борозда. Соответственно, над ней гирус парагиппокампалис, то есть парагиппокампальная. Здесь мы оказались в той области, где сконцентрированы все нервы, имеющие то или иное отношение к зрению. Непосредственно блоковый нерв, нервус трохлеарис, нервус околомоторис, глазодвигательный нерв, ункус, нервус оптикум, да? А над нервусом оптическим у нас находится инфиндибулум, воронка гипоталямуса. Над ней сам гипоталямус, он отграничен снизу корпусом маммиляры, то бишь сосцевидным телом, а сверху комиссура церебри антериор, одной из комиссур, верхней комиссуры мозга. Здесь, как мы уже выяснили, пространство гипоталямуса, а здесь уже начинается пространство самого талямуса. И нет ничего удивительного, что между ними расположилась адгезия интерталямика, то бишь межталамическое сращение. Сверху таламическая область отграничена интервентрикулярной фораменой, то бишь фораменой Монро, а также структурой, которая называется плексус хореидеус, то бишь сосудистое сплетение. Под плексусом в аккурат притаилась та часть мозга, которая так возбуждала нашего друга Рене Декарта, то бишь непосредственно корпус пиниали, шишковидная железа, а чуть вентральней под шишковидной железой располагается квадригеминус, то бишь четверохолмия. Здесь мы видим калликулус супериор и калликулус инфериор. Теперь мы закончили, скажем так, с областью ствола, и мы можем обратить внимание на корпус каллозум, мозолистое тело мозга. Оно причудливо, оно имеет свою особую архитектуру и свою особую топографию. Это очень массивное образование. Это у нас, например, сплениум корпорис каллози, то есть валик мозолистого тела. Это, соответственно, гену, колено мозолистого тела, гену корпорис каллози. Это у нас, разумеется, форникс, свод корпорис каллози, и трункс, то есть ствол мозолистого тела. Из вот этой вот дырточки, которая на самом деле является боковым желудочком, вентрикулус латералис, на нас посматривает нуклеус каудатус, хвостатое ядро. Переместимся растральнее, то есть, как выражаются анатомы, кпереди, и обнаружим гирус фронталис супериор, sulcus cingulae, гирус цингули и sulcus corporis callosi. Это уже начались борозды и извилины. Как вы сами поняли, это у нас сагитальный срез. Сагитальный – это вот так. Да? И, разумеется, сагитальный срез никакого полного представления о структурах мозга нам не даст и дать не может. Поэтому мы вынуждены будем обратиться еще к нескольким таблицам, которые представляют аксиальные срезы. Аксиальные срезы – это вот так. В зависимости от того, на какой высоте сделан аксиальный срез, мы видим те или иные структуры. Итак, что же мы, собственно говоря, упустили на сагитальном срезе? Ну, во-первых, мы упустили синусы, синус ректус – и синус сагиталис супериор. Мы упустили фалькс, вот эту вот тоненькую черточку, которая на самом деле не тоненькая и никакая не черточка. Это очень массивная и важная структура, помогающая удерживать мозг в черепе. Здесь мы видим уже вашу хорошую знакомую, которую мы прошли на этой таблице, сулькус калькаринус. Ну вот здесь находятся всякие там магноинтерны, это вены мозга, они к вам пока не имеют никакого отношения и в нашем разговоре не участвуют. Из важных структур на этом аксиальном срезе мы можем пронаблюдать структуру, которая имеет сразу два названия. Во-первых, фасцикулус грациоли, то есть пучок грациоли, либо, ну, более грамотно называть ее радиатио оптика. Не то, что грамотно, фасцикулюс такая устаревшая немножечко номенклатура. Здесь мы, скажем так, видим образование таламических ядер, медиальных ядер таламуса, это пульвенар таламус. Здесь же у нас находятся и такие сверхсерьезные, загадочные структуры, как глобус палидус медиале и глобус палидус латерале. Да? Здесь же, в этой же таламической области, разумеется, и другие ядерные образования, то есть непосредственно путамен, скорлупа, клауструм, ограда и инсула островок. Вот эти вот две билатеральные таламические области разделяются вентрикулусом терциусом, то бишь третьим латеральным желудочком. Опять-таки здесь мы видим плексус, а вот эти вот чудовищные, как вам, вероятно, кажется, дырки, это никакие не дырки, это у нас corno occipitalis ventriculus lateralis, то бишь затылочные рога латерального желудочка. Это, соответственно, corno frontalis ventriculus lateralis. Ну и здесь мы видим уже появление корпуса каллозум во всей его красоте, то есть мозолистого тела, о котором вы уже наслышаны, мягко говоря. Да? Следующий, давайте посмотрим, аксиальный срезик, это будет еще короче. Да, вообще очень приятно держать слово, и я его держу. Я обещал, что будет всего три анатомических термина. Вот это все считается за один, с некоторыми дополнениями. Поймите, что я, разумеется, сейчас даю вам самый минимум, самый максимально вот ничтожные сведения даже о пространстве между корпусом мамиллиаре и колликулус супериор. Можно рассказывать часами, это богатейшая структура. Я иду по предельно упрощенной схеме, но есть пределы простоты, за которые нельзя уходить без вреда для знания и здравого смысла. Помните нашего любимого друга Альберта Германовича Эйнштейна? Он всегда говорил, все должно быть просто настолько, насколько это вообще возможно. Но не проще. Посему продолжаем. Итак, вот у нас третья таблица. Из упущенного нами на сагитальном и на этом аксиальном срезе мы можем здесь полюбоваться, во-первых, тем, как выглядит вермис церебелли, то бишь червь мозжечка, частью которого является нодулус, узелок. Здесь же мы видим уже знакомые синусы. Здесь же мы можем пронаблюдать и тенториум церебелли, то бишь, ну, по-русски это, грубо говоря, намет, покров, облачение этого мозжечка. Здесь уже знакомый вам латеральный желудочек. Это у нас совсем уже не фасцикулюс грациоли, а кауда нуклеа каудатус, то бишь хвост хвостатого ядра. Это очаровательная дырточка. Это тот самый акведуктус церебри, который у нас находится под квадригеминусом, то есть водопровод мозга. А здесь мы вступили опять-таки в область важнейших ядер. Мы видим нуклеус рубер, красное ядро. Мы видим субстанция нигра, черную субстанцию. Мы видим субстанция перфората, продырявленную субстанцию мозга. А здесь у нас располагается корно аммоний. Вы все о нем слышали. Это так называемый аммонов рог или непосредственно гиппокамп. Рядом с ним очень уютно себя чувствует корпус амигдалоидея, то бишь миндалина. Здесь для нас более ничего ценного нет, ну, за исключением того, что вы можете порадоваться красоте и совершенству непосредственно извилин и борозд. Эта таблица ничего существенного к нашему знанию, полагаю, не прибавит, за исключением того, что вот изученный вами уже корпус каллозум, то бишь мозолистое тело, здесь представлен в его особой красоте и масштабности. Мы видим, насколько это большое, солидное, мощное образование в мозге. Вот, например, вот это у нас, вот чтобы вы ориентировались, это у нас как раз гену корпус каллози, вот оно, да, а вот это у нас подушка. Тот самый валик мозолистого тела, который вы имели счастье наблюдать здесь, с пленем. Да? Это у нас вентрикулус терциус, третий желудочек, септум пилицидум, прозрачная перегородка. Здесь находятся капсулы интерна, там всякие таламо-стриарные вены. Ничего, опять-таки, существенного нам в наших знаниях это не добавляет. Вы просто понимаете, что весь мозг довольно строго и довольно логично разбит на структуры. Именно структуры. Все нейроны заключены в структурах. Да, кстати говоря, коты, которые орут и мешают нам, это не мои коты. Я не имею к ним ни малейшего отношения. Эти бандитничающие коты, практически срывающие нашу лекцию, это коты, которые проникают через отверстие в воротах этого павильона и выклянчивают у меня постоянно корюшку. Продолжим, однако, мы пока держимся в рамках, отметьте, одного, ну, может быть, двух анатомических терминов. Итак, мы закончили с этим, и у нас осталось только одно изображение. Это уже не аксиальный срез. Конечно, нет. Это у нас уже мозг снизу, да, причем не то чтобы прямо снизу, а это снизу немножечко под углом, как бы с точки блуменбахова ската, с точки вертебро-базилярного бассейна, области кровоснабжения, нижнего кровоснабжения мозга. Что мы здесь можем увидеть ценного, за исключением того, что здесь понятна мощь полушарий мозжечка, здесь мы же видим мощь тонзил, то есть миндалин мозжечка. Чтобы вы ориентировались, вот у нас, да, мост, вы понимаете, вот он здесь, вот так. Здесь находится трактус альфакториус, то бишь обонятельный тракт мозга, который, соответственно, начинается с бульбус альфакториус, с обонятельных луковиц. Здесь же находятся и зрительные тракты, так называемая хиазма оптикус, то есть перекрест зрительных нервов. Здесь же, опять-таки, мы видим и зрительные нервы, и инфиндибулюм, уже знакомую вам воронку гипоталямуса. Здесь же мы можем пронаблюдать и известный вам трахеарис, а вот под трахеарисом-то уже начинается мощный корень, мощное основание тригеминального нерва, нервус тригеминус. Под нервусом тригеминусом красивенько так расположился фациалис, лицевой нерв. Под лицевым нервом находится нервус вестибуло кохлеарис, преддверно-улитковый. Ну, а дальше там идет всякая мелочевка, типа там вагуса, глоссофарингеуса, гипоглоссиса. Это вот все здесь, да? Как вы сами заметили, структуры этого полушария и этого полушария, цвет этого полушария и этого полушария несколько различаются. Почему? Потому что с этого полушария отодрано pia mater, arachnoidea mater, то бишь мягкая оболочка, и путинная оболочка. А вот что касается твердой мозговой оболочки dura mater, мы, пожалуй, ее здесь практически нигде и не найдем, потому что, ну вот за исключением этих участков, да, потому что в основном она сильно прирощена к черепу и лишь в некоторых местах образует такое свободное соприкосновение с мозгом, отделенное от черепа. Итак, дорогие мои, вот они. Вот они, 85 миллиардов нейронов, из которых состоит головной мозг человека. Все они, без исключения, служат, работают в определенных структурах. Наша задача сейчас посмотреть и поискать мышление в этих структурах, посмотреть, а сколько же из 85 миллиардов нейронов непосредственно мышлению и нашему разуму может принадлежать. Однако, чтобы обнаружить структуру, ответственную за мышление, мы можем действовать только по принципу исключения. Мы можем определить функцию субстрата или того или иного образования головного мозга и исключить его из круга подозреваемых. Да, оно не имеет никакого отношения к мышлению. Будем вынуждены сказать мы. Наша задача существенно упрощается тем фактом, что нейронов двойного назначения не бывает. Структур двойного назначения не бывает. Да, возможны различные перетасовки функций, возможны, но в случаях травм или какой-нибудь иной патологии. Мы же говорим о норме. Да? Структура, которая рулит образованием панкреатического сока, не может принимать участие в организации сложных условных рефлексов, из которых, собственно говоря, и сляпан наш разум. Так же, впрочем, как и отвечать, например, за кроветворение. Каким образом определяется функция той или иной структуры? Самый надежный способ, сейчас есть посовременнее, конечно, но самый надежный способ – это экстирпация. Что такое экстирпатио по латыни? Это обозначает «вырываю с корнем». Но анатомы употребляют этот термин несколько в ином смысле. Экстирпация – это причинение той или иной области мозга умышленной тяжкой травмы в целях эксперимента. То есть берется любая структура мозга, производится иссечение, отъятие, надрезание, прокалывание и проводится наблюдение. А что ж, собственно говоря, изменилось в поведении организма? Какие функции этого организма отключились? Живой мозг, именно живой мозг, экстирпируется в совершенно разных местах, после чего наблюдение и проводится. Вот так вот на живом мозге за 300 лет и были проведены все исследования, которые позволили точно определить функции всяких талямусов и вентрикулусов. Начнем отсюда, с пространства, отграниченного снизу перекрестом пирамид. Это у нас медула облангата. Сверху это пространство отграничено интервентрикулярной фораменой, а она же форамина Монро, как мы будем называть ее впредь для краткости. На этом пространстве, на этом удивительном пространстве находятся очень многие проводящие пути мозга, большинство проводящих путей. Здесь пирамидные связи и их перекресты. Да? Здесь еще более древние, чем пирамидные, экстрапирамидные тракты. Здесь же и бесчетные таламокортикальные, кортикоспинальные фасцикулюсы, пучки кортика, нуклеарных, бульбоцеребеллярных, иннумерабельс, да, бесчетное количество. Здесь же обитает и древний дирижер всея церебрума, 22-ядерная темная владычица мозга, ретикулярная формация. Так, у меня где-то была классная, огромная таблица ретикулярной чертовой этой формации. Вот она, ретикулярная формация. Посмотрите, как она прекрасна, как она логична и как она всесильна за счет огромного количества путей, связей и трактов, которыми она пронизала весь головной мозг. По сути, это, ну, одно из самых удачных изобретений эволюции как таковой. Ее ядра имеют прекрасные имена – централис, субтригеминалис, гигантоцеллюлярис, парагигантоцеллюлярис дорсалис, парагигантоцеллюлярис латералис, пединкула понтинус, кунеформис, субкунеформис, локус цирулеус, рубер, ну и так далее, 22 ядра по Бакстеру. 500 миллионов лет тому назад именно с нее, как с исключительно удачной конструкции, началась эффективность головного мозга живых организмов. Она является концентратором и генератором сознания живого организма как такового. Она же является мощным, уверенным и умелым дирижером. Она дирижирует агрессиями, истериками, беспощадностью, похотями, конфликтностью, словом, всем тем, что позволяет живому организму приспособиться, выжить и размножиться. Да-да, это именно она строит Освенцим и развертывает войны и насилует в подворотнях. Благодаря ей ненависть, насилие, цинизм, страсть к разрушению и абсолютная безнравственность стали коренными функциями мозга. Малышка ретикулярная формация, в общем-то, не виновата. Кровавый палеозой обеспечил ей кошмарное детство. Она бы другой быть и не могла в тех условиях. Она формировалась в зубастых головах апобиний и дункласиев, рака скорпионов, димитродонов и другой древней сволочи, абсолютно стерильной от всякой любви к ближнему. Вообще, работу ретикулярной формации лучше всего описывают даже не Мего Намарутцы, которые ее открыли, и даже не сам Пенфилд, а обычный уголовный кодекс. Но, кстати говоря, квантовая теория, а также наука в целом, как и вообще всякие приличные свершения человечества, это тоже ее рук дело, ибо именно она активирует различные структуры формации, включает и выключает их, дирижирует всеми 85 миллиардами нейронов и мышлением в том числе. Ну, а, собственно говоря, все остальное, вот это великолепие желудочков, мозолистых тел, межталамических сращений, нервов, мозжечка, извилин. Это все, как выражаются любители автотюнинга, обвес. Обвес ретикулярной формации – это те аксессуары, те инструменты, которые она сама с помощью эволюции нарастила себе для легкости управления сложным организмом. И мышление, надо сказать, тоже один из ее инструментов. И мне нужна таблица еще больше. Более того, каждая область коры образует единицу с древними стволовыми структурами. Им должна рассматриваться только как нечто целое с ними. Следует понимать, что человек навсегда обречен таскать в своем черепе эту палеозойскую тварь. Соответственно, и запасы зла в нем совершенно неисчерпаемы в человеке. Что ж, здесь, в этой области, по крайней мере, точно в ретикулярной формации, мы, несомненно, найдем генератор сознания. Но нам нет никакого особого дела до сознания. Сознание – это способность любого организма адекватно оценить среду и принять правильное поведенческое решение. Однако. И это сознание, оно есть, ну, практически у любого живого организма, начиная, вероятно, с простейших сгубок, ну и абсолютно точно оно уже в полном объеме присутствует даже у артроподов. Но нам-то надо не сознание, нам-то надо мышление. И его тут, разумеется, нет и быть не может. Искать мышление в этих структурах так же нелепо, как искать швейную машинку в отложениях кембрийского периода. Но вернемся к нашей экстирпации. Забавно, что вот все это пространство, оно вообще не понимает никаких шуток. Вообще никаких. И любое вторжение, любая экстирпация, любой прокол, любой надрез, любое иссечение влекут за собой кому, паралич, судороги, удушье и смерть. Это неудивительно. Помимо глобальных качеств, необходимых для выживания любого животного, здесь сконцентрировано управление вообще всеми системами мозга и всеми физиологическими основными функциями организма. Итак, а вот, собственно говоря, несколько живых примеров. К примеру, возьмем и иссечем часть церебеллума, часть мозжечка. И вот это воздействие на церебеллум в лучшем случае вернет человека обратно на четвереньки. Почему говорю в лучшем случае? Да потому что даже на четвереньках передвижение требует различной, хоть и грубой, но все-таки организованной моторики. Требует правильного движения суставов и выработки в этих суставах нужного количества синовиальной жидкости и поддержания давления этой жидкости. Необходимо поддержание установок тела и вообще очень многих-многих функций даже для того, чтобы передвигаться на четвереньках. А вот с этим совсем, как со способностью ходить прямо, при иссечении церебеллума будет покончено. Вот смотрите, у нас есть тот самый, о котором мы говорили, вермус, вермис церебелле. Здесь вот часть этого вермиса, нодулус, это у нас, чтобы вы понимали, так называемая небно-затылочная линия, да, линия так называемая Чемберлена. Давайте поковыряем немножечко нодулус и посмотрим, что у нас будет. При том, что в его ведении находится, ну, большая часть мышц промежности, а также мышцы и иннервация полового аппарата. В результате ковыряния в нодулусе мы получим импотента, но, по счастью, импотенция будет недолгой. Почему она будет недолгой? По одной простой причине. Этот же самый нодулус отвечает и за часть дыхательной мускулатуры. И экстирпация нодулуса приведет к гибели организма, соответственно, и с импотенцией тоже, в общем, будет покончено, как и с самим организмом. Заведем ланцет сюда, в сулькус калькаринус, и произведем крепкий нажим, прорезающий структуры сулькус калькаринус в соответствии с рисунком самой борозды. Мы получим гарантированную слепоту, потому что именно здесь заканчивается зрительный тракт, который сложным образом начинается здесь на сетчатке глаза и приводит сюда в сулькус калькаринус. То есть следствием будет слепота. А теперь сдвинемся немножечко, то, что называется, как выражаются анатомы, кпереди, то бишь растрально, и тронем область Воролиева моста. Здесь находится, да, произведем как бы взрез этого Воролиева моста от базилярной борозды через калликулус фациали, через лицевые бугорки, примерно до локус церелеус. Локус церелеус, голубое пятно, оно находится вот здесь в районе дна вентрикулус квартус. Это важное, серьезное, древнее, потрясающее ядро. И вот мы производим резкую экстирпацию, а здесь в районе локус церелеус еще делаем такое овальное движение ланцетом. И смотрим, а что, собственно говоря, мы натворили? Что же мы такого сделали с учетом того, что здесь В этой области находятся центры мочетворения, мочеиспускания, мигания, моргания, а также обитает необходимое любому животному чувство тревоги. Я вам могу сказать, что будет сперва подвергшийся экстирпации этой области мозга организм ослепнет, потому что отсутствие возможности моргать лишит его глаза необходимой дозированности тех жидкостей, которые смазывают роговицу. Затем он умрет от того, что вместе с мочой прекратится выводка токсинов из организма. Что приятно в этом случае, что никакой тревоги по поводу слепоты и по поводу собственной смерти этот организм уже не испытает. Да? Так, ну а теперь мы порадуем павлинов. Каким образом мы их порадуем? Вы помните, что римляне для того, чтобы освободиться от уже сожранного, это было обычно на пирах, засовывали себе в глотку павлинье перо, оно провоцировало рвотный рефлекс, их рвало, и они имели возможность уже с освобожденным частично желудком и пищеводом заняться новыми блюдами и оценить их вкус. Так вот, к большой радости павлинов могу сообщить, что можно обойтись и без перьев. Я сейчас расскажу, как. Вот здесь лучше, конечно, пользоваться не ланцетом, а электричеством. Да? И вот закрепив здесь несколько электродиков и как следует шандарахнув током, мы получим приступы неостановимой спазматической рвоты. Если нам захочется остановить эту неостановимую и спазматическую, то нам придется воздействовать тогда снова ланцетом и снова вторгнуться в область медиальных ядер талямуса. Да, мы можем простыми движениями здесь прекратить кровоснабжение почек, печени, кишечника, перистальтику как таковую. Прекратится рвота, потому что мертвые не блюют. Забавно, но вот здесь, вот в талямусе, находится и центр вибрационной чувствительности. И поверьте, эта проблема не только для дамы с вибратором. Уйдем на квадригеминус, на четверохолмие. Здесь экстирпация приведет опять-таки к потере зрения и слуха. Пульвинар, глобус палидус медиале, глобус палидус латерале, да? Мы выключили, если воздействуем на эти структуры, мы выключим, естественно, кроветворение, терморегуляцию, кожную чувствительность, иннервацию сосудов, лишим голову возможности поворачиваться в ту или другую сторону, уничтожим начисто одновременно и сон, и возможности пробуждения. А также мы в состоянии воздействием на эту, вот, например, область отключить тонус мышц, прекратить сердцебиение, дыхание, слюноотделение, глотание, секрецию желудочного сока или, например, воздействовав здесь секрецию панкреатического сока, кишечного сока, ну, а также снова вызвать, например, там и рвоту, и кашель, и чихать. Точно так же мы можем обойтись жестоко и с мускулатурой лица, с мышцами неба, ну, и с еще бесконечным количеством из тех 500 примерно постоянно происходящих в организме процессов. Если мы, например, посягнем на корпус каллозум, на мозолистое тело, то лучшее, что нас может ожидать, это так называемый синдром чужой руки. Это когда рука становится абсолютно неуправляема и совершает собственные, по собственному усмотрению дикие спазматические движения. Конечно, есть надежда, что Можно самоудушиться и таким образом прекратить лекцию, но пока надеяться на это рано. Но помимо всего этого, глубинные структуры мозга – это область, где базируются основные рефлексы организма, необходимые для любого животного. Да? Здесь у нас оборонительные рефлексы, пищевые, половые, ориентировочные, лизательные, сосательные, рефлексы ярости и рефлексы страха, которых нет явно у этих милых мерзавцев-котов, которые тут захватили павильон. Но продолжать это все можно до бесконечности. Везде, абсолютно, куда бы мы ни сунулись, мы будем напарываться на сложные физиологические функции и необходимости управления ими. И мы видим, что наши 85 миллиардов нейронов таят на глазах. Тают на глазах. Ни для какой дополнительной функции здесь нет ни одного даже самого завалящего и маленького нейрончика. Надеюсь, что теперь понятно, что из 85 миллиардов нейронов к мышлению, к разуму, к так называемым интеллектуальным процессам примерно 72 миллиарда не имеют вообще никакого отношения. 72 миллиарда нейронов заняты исключительно обеспечением сложных физиологических функций организма и простыми звериными рефлексами. Дело в том, что мозг очень сильно напоминает солдатский сортир. Вот куда ни сунешься, везде все занято. Все структуры, древние структуры мозга образовались задолго до появления мышления, и ему в них, по крайней мере, места совершенно точно нет. Да, конечно, есть структуры, о которых мы не говорили. Это различные синусы, это цистерны, это плексусы, это желудочки. Но вот эти структуры абсолютно вне подозрения. Они обеспечивают только жизнедеятельность самого мозга, это служебные структуры, и к нашей теме не имеют вообще ни малейшего отношения. Итак, под подозрением у нас остается только непосредственно новая кора головного мозга, так называемый неокортекс. Почему она новая? Ну, просто по той причине, что существует палеокортекс и археокортекс. Как справедливо говаривал Иван Петрович Павлов, кора – это и есть материальный субстрат условного рефлекса у всех животных. Берем муляж мозга, быстренько смотрим, как выглядит эта кора. Вот эта вот темная полосочка – это она и есть здесь. Можно составить очень правильное и точное представление о том, какую площадь в мозге она занимает, и реальный масштаб, реальное сопоставление с другими структурами здесь тоже очень хорошо видно. Конечно, есть некая обманка, есть такое понятие, как интерсулькарность, это скрытость большей части коры непосредственно в глубинах борозд полушарий. Итак, на кору приходится из 85 миллиардов всего-навсего 13 миллиардов. Это уже не 85, но это, в принципе, уже все-таки еще кое-что, хотя надутые от гордости щеки можно, в общем, уже сдуть. А теперь давайте посмотрим. А из этих непосредственно 13 миллиардов нейронов коры, сколько именно нейронов обслуживают разум и интеллект? Ага, ну вот эта сладостная убежденность про то, что кора – это место исключительно обитания, новая кора, неокортекс, это место исключительно обитания тех наборов условных рефлексов, из которых, собственно, и состоит разум и интеллект, это убеждение существовало довольно долго. До примерно 1870 года. Что случилось в 1870 году? случилась так называемая битва при Седане. Совершенно не важно, между кем и кем, это не имеет никакого отношения к делу. Важно, что во время этой битвы впервые европейские вояки использовали меленит и лидит. Это были такие настолько мощные взрывчатые вещества, что снаряды, начиненные меленитом и лидитом, абсолютно вдребезги разносили солдатские черепа. И когда все это мочилово кончилось, то есть битва при Седане, то все поле было завалено, по сути, первосортными препаратами мозга, которые глядели из раздолбанных черепов. И в этот момент два очень любознательных, очень симпатичных молодых человека по фамилии Фритч и по фамилии Гитцек начали свой эксперимент. У них было с собой приспособление для электрораздражения определенных зон мозга, и они, значит, тележечку с этим приспособлением толкали от одного погибшего героя до другого, и именно кору головного мозга электростимулировали в разных местах. Мертвые солдатики, пережившие, причем такие основательно мертвые солдатики, пережив удар этим электрораздражением в ту или иную часть коры, реагировали удивительно. Они дрыгали ногами, поднимали руки, гримасничали. И вот эта вся посмертная физкультура, которой занялись мертвые солдатики на поле битвы при Седане, она впервые навела на мысль, что, скорее всего, с корой все не так благополучно, как предполагалось, и что, скорее всего, в коре, пусть собранные, пусть и дублирующие подкорковые структуры, но опять-таки моторные функции, и преимущественно моторные функции, и опять встал вопрос, а где же, собственно говоря, в ней тогда место, в котором мог бы притаиться так называемый разум, где, собственно говоря, его субстрат. Итак, рассмотрим чуть-чуть конкретнее. Посмотрим на гирус прецентралис, то есть непосредственно на прецентральную извилину, а также верхнюю и среднюю лобные, я уже не говорю о всей парацентральной дольке. Здесь сконцентрирована способность тонкого и точного движения нижних конечностей. Любое иссечение, как бы мы его ни сделали, вызовет абазию. Абазия! Абазия. Абазия – это неспособность ходить. По крайней мере, неспособность ходить так, как это запланировано, а это набор совершенно диких, невероятных движений. Если мы переместимся чуть-чуть вентральнее тех извилин, чуть-чуть вниз, да, то мы нарушим тонкую, а также не очень тонкую, корректировку мышц туловища, да, и танец живота, соответственно, станет абсолютно неизвестным. Невозможно. Да? Если мы переместимся к удальней, по этой же самой коре, которая вроде бы является обителью только условных рефлексов, то мы отключаем тонкую работу передних или верхних конечностей. Да? Соответственно, ковыряние в носу станет неосуществимой мечтой. Пальцем в ноздрю вы не попадете ни с пятого, ни с пятидесятого раза. Но вот если мы, например, произведем иссечение здесь, то мы отключаем не только мускулатуру гортани, но еще и отключаем все лицо. Опавшее лицо – это очень интересное зрелище. Лицо, не способное ни на какое выражение, лицо севшее, как выражаются анатомы мускулатуры, но можно еще, то, что называется, поставить вишенку на тортик и простым движением вот здесь отключить движение глаз. Да? Один глаз у вас навсегда закатится под лоб, а второй будет смотреть строго под себя. Это очень живописно, и это очень легко себе представить. Вообще у меня есть среди любимых изображений любимый уродец, так называемый гомункулус Пенфилда. Пенфилд – гениальный канадский нейрохирург, который создал так называемого гомункулюса Пенфилда. Что это такое? Это картирование, топографирование всей коры мозга. И вы легко можете, открыв интернет, полюбоваться на гомункулюса Пенфилда и увидеть, что это уродец, представляющий собой проекции коры, рассказывающий о том, какие, собственно говоря, функции организма и части тела в этой коре представлены наиболее полно и широко. И вы увидите существо с гигантскими губами, с огромными кистями рук и ступнями, с гигантскими половыми органами. Да? И это, надо сказать, все это действительно кора. То есть я уж не говорю про слюнотворение, про слюноотделение, про формирование пищевого кома, опять-таки про регуляцию потоотделения, а про особую чувствительность складок влагалища и пениса. Очень много, конечно, места в коре занято под обеспечение тактильности и мелкой моторики руки. Безумно много. То есть, если мы посмотрим вот на ту самую кору, которая считается обителью разума и обителью условных рефлексов, мы убеждаемся, что и она тоже в основном принципиально занята обеспечением физиологических функций организма. И понятно, что когда мы будем говорить о мышлении, речь уже не пойдет о тех 13 миллиардах нейронов, из которых состоит кора. И где же, черт побери, это мышление, где оно прячется, где его прописка, где структура, в которой оно таится? Итак, что же за идиотское устройство этот мозг? Почему вроде бы самое главное его свойство под названием мышление не имеет в нем прописки, не имеет в нем никакой точки локализации. Почему и кора тоже, представленная скромненькими 13 миллиардами нейронов, в основном отдана под обеспечение физиологических функций? Где сконцентрировано мышление? Где та область? Где та точка, та структура, в которой это мышление могло бы находиться? Этой точки, этой структуры нет. По одной простой причине. Есть принцип этапности функции, формирования функций мозга. Да? И на тот момент, когда мышление как факт, как явление появилось, вся архитектура мозга полностью была сформирована, вся архитектоника была сложена. Помним принцип солдатского сортира. Куда не сунешься, все занято, а свободных нейронов, извините, нету, да? Хочешь функцию, давай нейроны, хочешь сложную функцию, давай много нейронов. Нет нейронов, нет функции, извини. И вот этот рыночный принцип сыграл очень печальную и злую шутку, потому что, да, естественно, мышление зацепилось. Оно зацепилось за небольшие группки, за небольшие кластеры нейронные, которые образовывались после того, как часть функций редуцировалась, например, такие, как восприятие ультразвука, которое было еще у ранних приматов, за освободившиеся нейроны после того, как исчезло особое свойство обоняния, которое заключалось в работе вымероназального органа. Тем не менее, это мышление зацепилось, оно имеет свой субстрат, иначе бы его просто не было. Но даже на функцию оно не тянет, так как функция всегда имеет локализацию. И мышление, в отличие, например, от работы сфинктера или от эрекции, не имеет в мозгу и даже в любимой Иван Петровичем коре не имеет прописки. И это, увы, действительно. Кстати, вот именно эта диффузность, эта рассеянность мышления в самых разных темных уголках коры, где оно нашло свое прибежище, и вызывает такую острую, такую рабскую зависимость так называемого мышления от физиологии. Мы знаем, что любая острая боль, зубная ли боль, понос ли, тяжелые более другого характера, начисто отключают не только ясность мышления, но и мышление как таковое. Именно по этой же причине человек так подвержен психическим заболеваниям. То есть мы видим, что мышление абсолютно не было эволюционной задачей мозга. По этой причине классическая физиология мозга еще со времен Ле Дантека и Томаса Генри Гексли твердо определилась с этим и высказала свое мнение, что мышление не функция мозга. Мышление – это некий эпифеномен, то есть добавочное, во многом случайное свойство. Я бы назвал это все-таки не эпифеноменом, а интеркурентом, по аналогии с медицинским термином, который обозначает острое заболевание, возникшее и примешавшееся на фоне всех остальных симптомов. Но как бы мы ни назвали эпифеноменом или интеркурентом, тем не менее мы понимаем, что мышление как таковое на функцию мозга не тянет. Есть еще одно простое доказательство. Кто главнее в мозге? Мышление или физиология? Вот я вам легко докажу, что физиология, потому что если мы отключаем любую из важнейших физиологических функций, мы получаем труп. Если мы отключаем мышление, мы снова получаем то же самое животное, которым на протяжении нескольких миллионов лет был человек. Животное, способное питаться, размножаться, передвигаться, как и все остальные животные. Следовательно, мы сейчас можем с определенной долей уверенности поддержать классическую физиологию мозга, действительно согласившись с понятием либо эпифеномен, либо интеркурент, и признать, что да, мышление не является жизненно важной потребностью организма и не является его существенным свойством. Здесь мы вынуждены будем признать еще одну такую малоприятную вещь. Из тех скромненьких 13 миллиардов нейронов, которые оставлены на обеспечение коры головного мозга, мышлению, вероятно, принадлежит от силы 1, а возможно 2 миллиарда. И это всего-навсего простая арифметика. Вычитая глобальные функции коры, мы получим примерно такую скромненькую цифру, как 1 или 2 миллиарда, которые обслуживают мышление. Ну что ж, у нас кончилась корюшка, соответственно, должна закончиться и лекция. В следующий раз мы здесь встретимся, и я вам расскажу о достижении хладнокровия, о дерзости. Вы помните, да, что я вам говорил, что писать надо так, чтобы каждое ваше слово было бы преступлением.